Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к филиппийцам. К тому времени, когда апостол Павел писал это послание, он был христианином уже в течение 30 лет. За эти годы он одержал немало духовных побед, значительно вырос духовно, однако не считал себя достигшим всего, что наметил достигнуть. Он не мыслил о себе как о совершенном в духовном отношении. Впереди оставались еще непреодоленные вершины. Павел старался уподобиться Христу с таким энтузиазмом и настойчивостью, которые присущи участникам спортивных состязаний. Живя в Древней Греции, он, несомненно, не раз видел Олимпийские игры и сравнивал себя со спортсменами, идущими к цели. В отличие от иудаистов, Павел не утверждал, что достиг духовной зрелости. Он продолжал к ней стремиться. «Не достигну ли я, как достиг меня Христос?» — говорил он. Подобно бегуну на дистанции, забывая о своих преимуществах, заслугах и достижениях прошлого, апостол Павел старался лишь преодолеть расстояние, которое отделяло его от цели. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение послания к филиппийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение третьей главы послания апостола Павла к филиппийцам. Некогда в жизни Саула из Тарса произошло событие, полностью перевернувшее всю его жизнь и изменившее все его убеждения и ценности. Таким переломным моментом в жизни Саула стала его встреча с Господом Иисусом Христом на дороге в Дамаск. И в этой главе своего послания к филиппийцам апостол Павел говорит, что если мы доверились Христу, если с нами произошли те же кардинальные перемены, которые пережил он сам на дороге в Дамаск, если Христос стал для нас всем, для нашего разума, для нашего времени и наших талантов, это не останется в нашей жизни незамеченным. Ту же самую мысль выражает и апостол Иаков в 17 и 18 стихах 2 главы своего послания. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, и я покажу тебе веру мою из дел моих». Иными словами, друзья мои, если в нашей жизни нет дел, мы никогда не сможем убедить окружающих нас людей в своих убеждениях. Они будут судить о нашей вере по нашим делам. Как говорил Жан Кальвин, спасает одна только вера, но спасительная вера не будет одна. В этой главе апостол Павел рассказывает нам о том, как его встреча со Христом заставила его пересмотреть всю систему ценностей прошлого, отказываясь от прежнего подхода к оценке заслуг человека. Об этом мы говорили в нашей прошлой передаче. Кроме того, мы увидели, что апостол пересмотрел свои собственные цели относительно настоящего. В этой главе нам рассказывается о награде, которую человек получает за свою христианскую жизнь. В нашей прошлой передаче мы узнали, что и сам апостол стремился к этой награде, как он сам пишет в 14 стихе. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». А также в этой главе апостол обсуждает новое упование всех верующих относительно будущего. Дело в том, что еще до своего прихода ко Христу Павел верил, что Бог намеревается основать свое царство на этой земле. И апостол никогда не переставал верить в это. Однако ему удалось познать еще одно, новое и чудесное упование, которое освещает жизненный путь любого верующего в Иисуса Христа. будь он евреем или язычником. Это упование связано с тем славным днем, когда Христос заберет своих людей из этого мира. Именно об этом уповании мы с вами и поговорим сегодня. Ну а сейчас давайте прочтем стихи 14 и 15. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Здесь Павел побуждает филиппийских верующих встать на правильный путь. Он хочет, чтобы они тоже двигались вперед, к цели, к награде, к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. И в 17 стихе он приводит в качестве примера самого себя. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Мне бы очень хотелось, чтобы и я мог сказать такие слова о себе. Но, к сожалению, я не могу сказать о себе подобного, в отличие от апостола Павла. Он пишет: «Если хотите знать, как достичь успеха в христианской жизни, смотрите на меня». Однако апостол подразумевает вовсе не подражание его поступкам. Он имеет в виду здесь, что мы учимся разделять силу Христа в теле самого Христа, то есть в Его Церкви. Я верю, что каждому верующему следует участвовать в работе какой-то христианской организации или церкви, причем это не обязательно должно быть здание с высоким куполом. Многие люди думают, что верующим нужно ходить в какие-то особые здания. Но в этом нет необходимости. Главное — это чтобы вы стали частью христианской организации или общины. Я полагаю, что если в вашем городе есть хорошая библейская церковь, где Слово Божье честно возвещается людям, вы будете нарушать Божью волю, если не присоединитесь к такой церкви. Если в вашем городе есть хорошая христианская организация, посредством которой Бог действует явным образом, вы будете нарушать волю Бога, если не станете помогать ее работе. Именно эту мысль, я полагаю, Павел подразумевает здесь, равно как, впрочем, и в других своих посланиях. Далее Павел говорит о том, какова должна быть жизненная позиция любого истинного христианина. Прочтем 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Говоря о нашем жительстве на небесах, апостол имеет в виду весь стиль нашего существования, подразумевая совершенно иной образ жизни. Кто-то переводит это слово «жительство» как «гражданство» или как «принадлежность к чему-то». На мой взгляд, еще более удачный перевод звучит так: «Наш родной дом на небесах». Мне кажется, что такой перевод ближе к тому, что подразумевает здесь Павел, ибо греческое слово «политюма» буквально означает «быть гражданином». Город Филиппы являлся римской колонией. Там действовали законы Рима. Люди одевались и вели себя так, как это было принято в Риме, и даже говорили на латыни. Все в Филиппах напоминало жизнь в Риме, потому что это была имперская колония. Точно так же сегодня все истинные верующие, которых еще называют Божьей Церковью, должны являться колонией Небесного Царства на этой земле. А значит, христиане должны вести себя так, как если бы они жили на небесах и пользовались небесным языком. К сожалению, далеко не всегда это оказывается так на самом деле. Но мы должны стремиться к подобному идеалу. Павел пишет, что мы являемся посланцами Христа здесь, на этой земле. И мы должны представлять этому миру небеса, и небесное послание, потому что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя. Кстати сказать, великим упованием верующих Нового Завета является вовсе не период великой скорби. После того, как Павел сообщил, что наше жительство на небесах, он говорит, что теперь мы ожидаем нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Заметьте, что апостол ничего не говорит о необходимости пройти через период скорби, который станет для этого мира временем суда, от которого церковь будет избавлена. Верующим не придется проходить через период скорби, точно так же, как Еноху не пришлось пройти через всемирный потоп. Многие богословы считают, что Господь сумеет сохранить свою церковь даже во время периода великой скорби. Да, Бог может сохранить ее, ведь Он сохранил жизнь Ноя в ковчеге во время потопа. Однако стоит вспомнить, что был еще и Енох, которого Бог забрал из мира еще до начала потопа. Есть две группы принадлежащих Богу людей, судьба которых будет отличаться во время периода великой скорби. Одна группа верующих будет взята из мира, как Бог и обещал. Так, например, Христос сказал Филадельфийской церкви, как написано в 10 стихе 3 главы книги Откровения, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Другой группе верующих предстоит пройти через великую скорбь. В эту группу войдет великое множество язычников, а также 144 тысячи израильтян, которым придется испытать все страдания периода великой скорби, потому что они будут запечатлены Богом. Сейчас я позволю себе ненадолго отклониться от темы, чтобы сказать, что утверждение, будто церкви предстоит пройти через период великой скорби, кажутся мне абсолютно абсурдными. Сторонники этой теории утверждают, что в Писании нет ни одного стиха, в котором бы говорилось, что церкви не придется проходить через великую скорбь. Да, в Библии действительно нет таких слов. Но точно так же в Писании нет стихов, в которых бы говорилось, что не будет каких-то других событий, о которых мы знаем, что их действительно не будет. Более того, ведь о том, что церковь должна будет пройти через великую скорбь, тоже нигде не написано. Вообще, Писание не дает нам подробного освещения некоторых вопросов. Например, я могу точно утверждать, что в вечности, когда мы будем на небесах, каждому из нас будет отведена определенная работа. Однако Писание не сообщает нам обо всем этом никаких подробностей, хотя и говорит о славном и удивительном будущем, предстоящем всем нам. Также многие богословы верят, что момент прихода Христа отделяет от нас совсем короткий промежуток времени. Но Писание не сообщает нам, когда именно придет Христос. Нет сомнений, что сам Павел рассчитывал, что Господь придет уже при его жизни. Но нигде мы не найдем никаких, даже косвенных указаний, что Павел полагал, что сначала верующим придется пройти через великую скорбь. За свою жизнь апостол пережил огромное количество страданий. Однако он никогда не воспринимал их как начало великой скорби. С чувством радостного ожидания Павел говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Упоминает ли апостол какую-нибудь скорбь? По крайней мере, в моей Библии об этом ничего не написано. Радостное упование Павла ясно указывает, что он ожидал возвращения Христа, а вовсе не наступления великой скорби. а радостное предвкушение пришествия Господа было связано для Павла с тем, что именно Спаситель даст всем нам. Прочтем стихи 20 и 21. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все». Фразу «наше уничиженное тело» лучше перевести как «наше тленное тело». Это означает, что Господь преобразит наши земные тела. Эти тела, которые мы имеем сейчас, живя на земле, имеют всевозможные ограничения. Они созданы исключительно для жизни на этой земле. Например, от природы мы не наделены способностями для жизни в открытом космосе. Наши тела — это тленные земные тела. Но близится день, когда мы оставим эти бренные храмины. Мы распрощаемся с ними именно потому, что они тленные. Наши тела будут преображены. И я готов обменять свое тело уже сейчас, чтобы оно было сообразно славному телу Его. Наши тела будут подобны тому телу, которое имел Господь Иисус после Своего воскресения. Это будут прославленные тела. Павел пишет об этом в конце 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». И самое главное, что это преображение произойдет совершенно внезапно, при звуке трубы. Раз уж мы сегодня заговорили о всевозможных неверных толкованиях, я хотел бы сказать несколько слов о неверных толкованиях данного отрывка из первого послания к Коринфянам. Так некоторые богословы считают, что затрубить в эту трубу должен один из ангелов, упомянутый в книге Откровения. Однако на самом деле нигде не сказано, кто именно должен будет трубить в эту трубу. Более того, в аналогичном отрывке из книги Откровения речь идет об Израиле. А мы знаем из Ветхого Завета, что в пустыне Израиль двигался по звуку труб. Для того, чтобы давать сигнал к отправлению, использовались два специальных серебряных рога. Но если Израилю и привычны звуки труб, то про нас этого сказать нельзя. Может быть, вы также вспомните, что последняя труба упоминается в связи с восхищением в первом послании к Фессалоникийцам в 4 главе в 16 стихе. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвый во Христе воскреснут прежде». Заметьте, что здесь сказано «это труба Божья». Кто сказал, что Бог отдал ее Гавриилу и велел Архангелу дуть в нее? Более того, я очень сомневаюсь, что у Гавриила вообще есть труба. Именно Господь спустится на землю при гласе Архангела и трубе Божьей. Именно Его голос пронесется повсюду и будет вселять ужас. Послушайте, как апостол Иоанн описывает голос прославленного Христа в начале книги Откровения. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». А когда Иоанн обернулся посмотреть, чей голос он услышал, он увидел прославленного Спасителя. Да и вообще, когда речь идет о церкви, мы не встречаем упоминания никаких труб. Сегодняшнее слово Христа, обращенное к нам, гласит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Это записано в 20 стихе 3 главы книги Откровения. Эти строки содержат его приглашение к людям прийти к нему, на небесный пир. Это его последний призыв прийти к нему до того, как тьма великой скорби опустится на мир. И когда двери небес раскроются, с этой земли будет взята группа людей, которых объединяет такая вещь, как вера. При этом людям уже не придется проходить через период великой скорби. Я позволю себе сказать, что те богословы, которые считают, что церковь должна будет пройти через период скорби, на мой взгляд, отстаивают весьма шаткую и недоказуемую теорию. И это при том, что среди сторонников данной теории есть множество весьма образованных и умных людей. Однако выясняется, что все эти исследователи уделяют больше времени философии и психологии, истории и иным наукам, нежели изучению Слова Бога. Павел пишет, что уничиженное тело наше Христос преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Точно такая же мысль звучит у апостола Иоанна в его первом послании в 3 главе, во 2 стихе. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Пока что Христос еще не появился на облаках, но когда Он, наконец, придет, мы станем подобны Ему. Обратите внимание на это славное упование и радость апостола Павла в предвкушении возвращения Господа. Что же касается предстоящего периода скорби, то нет никаких, даже самых незначительных намеков на то, что апостол Павел или апостол Иоанн рассчитывали, что сначала им предстоит пройти через этот период. У Павла было великое упование относительно будущего. А каково ваше упование на будущее, друзья мои? Неужели период великой скорби? Если такова ваша перспектива, вы столь же несчастны, как и люди, совсем лишенные надежды. В качестве заключения приведу вам одну иллюстрацию. Однажды я летел на самолете из одного города в другой, но вместо того, чтобы лететь самым кратчайшим путем, наш пилот уклонился в сторону и сделал изрядный крюк. Причиной было то, что на нашем пути оказался грозовой фронт. Своим обходным маневром летчик решил обогнуть область непогоды, хотя наш перелет длился на целых 40 минут дольше обычного. Тем не менее, я был очень рад, что наш пилот выбрал именно этот обходной путь. Ведь он мог просто сказать, что впереди нас находится полоса грозы, что надо пристегнуть ремни и приготовиться к тому, что следующие 2 часа нас будет постоянно трясти и болтать. Вы знаете, я бы не позавидовал пассажирам такого самолета. Но как здорово, что наш пилот решил взять новый курс и обойти грозу стороной. Точно так же и наш Господь говорит своей церкви. Вам не придется испытать на себе предстоящую бурю, период великой скорби. Друзья мои, мы, конечно, можем истолковывать его слова самыми различными способами, чтобы подбить их под свои теории. Но вот что сказано на самом деле. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». В этом состояла надежда на будущее самого апостола Павла. И я знаю, что в этом состоит и наша с вами надежда. Этими словами я завершаю сегодняшнее наше исследование и прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Скоро я увижу озаренный цветом утром новой жизни. я в кресте имею, в небе мне обитель приготовил Он. Вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить я. Вышине небес, вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить я.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.